Но обычно, когда заходит речь о реконструкции, древней истории, ну или археологии, возникает такое ожидание абсолютно точной, почти математической картины.
Угу, это кажется очень логичным, да.
Да, как медицина, скажем. Сломана рука, рентгеновский снимок показывает четкую неровную белую линию.
Ага.
Врач просто указывает на нее и говорит, вот, проблема сломана, и все понятно.
Ну, это такой очень бинарный подход, черное или белое. И это здорово успокаивает.
Да, нашему мозгу нравится порядок.
Именно. Человеческому мозгу очень нравится, когда вещи можно увидеть, как-то измерить и аккуратно разложить по пронумерованным полочкам.
Но в нашем сегодняшнем глубоком разборе мы делаем шаг в мир библейской археологии, в частности, в период патриархов. И внезапно оказывается, что этот исторический рентгеновский аппарат работает с какими-то огромными помехами.
О да, помех там хватает.
Ну и сегодня опираемся на классный лекционный материал доктора Роберта Ван Ноя. Он исследует пересечение библейской истории из книги «Бытия» и археологических данных. И, знаете, самое большое откровение здесь в том, что археология — это вообще не склад сухих, неопровержимых фактов.
Абсолютно. Многие ошибочно полагают, что, ну, если ученый достает из земли камень или черепок, то это автоматическое доказательство чего-либо.
Как улика на суде.
Да, но любой артефакт нем, он сам ничего не рассказывает. Улики, которые находят археологи, носят, ну, крайне фрагментарный характер.
Угу.
И из-за этого любые выводы — это всегда сложнейший процесс интерпретации. Это постоянные догадки, какие-то корректировки и настоящие академические драмы.
Подождите, но давайте я сыграю в адвоката дьявола. Как раскопки могут быть просто, ну, интерпретацией? Если археолог откапывает древнюю стену, это же физический объект.
Ну да, камни настоящие.
Вот именно, это же не литературный анализ какой-то поэмы. Это камни, кирпичи, фундаменты. Разве это не точная наука?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на один из самых известных случаев библейской археологии. Это история раскопок в Эцион-Гевере.
О, это потрясающий пример.
Да, в центре сюжета именитый археолог Нельсон Глюк. Он отправился туда с очень конкретной гипотезой. В третьей книге «Царств» упоминается, что царь Соломон построил флот в Эцион-Гевере.
То есть Глюк искал морской порт.
Точно. Он искал порт, но нашел нечто совершенно иное. Он раскопал большое здание, в стенах которого было два ряда аккуратных, таких симметричных отверстий.
И как от порта можно перейти к чему-то другому на основе просто дыр в стене?
Ну, через географию и, опять же, интерпретацию. Глюк обратил внимание, что здание стояло прямо на пути сильнейших северных ветров. Они дуют из долины Арава.
Так, и что это значит?
Логично было бы предположить, что древние строители могли бы сдвинуть постройку, ну, чтобы защитить ее от ветра. Но нет. Здание было спроектировано так, чтобы принимать на себя всю силу воздушных потоков.
Ага.
И Глюк делает вывод. Он решает, что эти отверстия — это вытяжные каналы. Воздушные потоки работали как естественные меха. Следовательно, перед ним была гигантская доменная печь для плавки меди, древнейшая в истории.
Ничего себе! Я помню из материалов Ван Ноя, что Глюк даже назвал Эцион-Гевер Питтсбургом Древней Палестины.
Да, да, гениальный пиар-ход.
Это открытие просто моментально разлетелось по миру, попало в энциклопедии, справочники. Появился железобетонный нарратив, что торговая империя Соломона держалась на масштабной металлургии.
Но затем наступает 1965 год. И сам же Нильсон Глюк публикует статью, в которой полностью признает свою ошибку.
Да ладно? Прямо полностью?
Абсолютно. Оказалось, что при более тщательном сравнении с другими раскопками эти знаменитые вентиляционные отверстия оказались, ну, вовсе не вентиляцией.
А чем же тогда?
Следами от обычных деревянных балок.
Да вы шутите?
Нет. В древности деревянный каркас часто вмуровывали в стены. Это делали для сейсмоустойчивости или для перекрытий. Дерево за тысячелетия истлело или сгорело, оставив те самые ровные дыры.
А как же плавка меди?
Медь там действительно плавили, но совершенно примитивным способом. В крошечных тяглях на углях. Никакой индустриальной доменной печи эпохи Соломона не существовало.
Обалдеть. Давайте представим ситуацию. Археологи через тысячу лет раскапывают чью-то гостиную из нашего 21 века. Находят в стене 4 симметричных отверстия от крепления для телевизора.
И пишут диссертации.
Да, на полном серьезе пишут диссертации о том, что это остатки сложной системы вентиляции для ритуальных воскурений какого-то тайного культа.
Вот именно, и это лишь половина беды. Что здесь действительно захватывает, так это то, как ученые продолжали менять датировку этого места, опираясь на одни и те же руины.
То есть руины те же, а время меняется?
Да. В 1972 году исследователь Бен Ротенберг заявил, что горное дело в этом регионе вообще велось исключительно с 14 по 12 век до нашей эры.
Задолго до Соломона.
Точно. Казалось бы, вопрос закрыт, Соломон тут ни при чем. Но затем, в 1981 году, другой ученый, Джон Бимсон, снова возвращает Соломона в игру.
Стоп! И как он это делает? Камни-то не изменились?
Изменились методы датировки. Бимсон опирался на новые скорректированные данные радиоуглеродного анализа. Видите ли, ранний углеродный анализ не всегда был точен, пока его не начали калибровать.
А, по древесным кольцам, да? Дендрохронология.
Да, именно. Плюс всегда есть проблема контекста. Скажем, кусок угля, который нашли в слое, может принадлежать дереву, которое срубили за 300 лет до того, как его сожгли в печи.
Понятно.
Изменение калибровочных кривых и пересмотр того, какие именно образцы тестировать, может сдвинуть датировку на века.
Настоящие академические качели. То есть мы видим, что даже физический объект, стена с дырками или кусок угля, не говорит сам за себя. Ученый всегда вкладывает в него смысл.
100%.
Но если исследователи могут так легко ошибиться с назначением целого промышленного комплекса, как обстоят дела с поиском городов? Город ведь потерять сложнее, чем печь.
На самом деле, идентифицировать древний город иногда еще сложнее. В лекции доктора Ванная приводится классический пример – библейский город Гай.
Гай, да. Согласно тексту, он играл ключевую роль в завоеваниях Иисуса Навина.
Именно. Проблема в том, что когда археологи раскопали холм, ну или тель, как их называют на Ближнем Востоке, который традиционно считался городом Гай, выяснилось кое-что неудобное.
И что же?
В предполагаемую эпоху Иисуса Навина там вообще никто не жил. Это было заброшенное место.
Опять же, возвращаясь к моей роли скептика. Если холм пуст в конкретном геологическом слое, значит история выдумана. Тут ведь не поспоришь. Вы копаете на 3 метра вниз, доходите до эпохи поздней бронзы, а там нет ни фундаментов, ни осколков кувшинов.
Звучит очень логично, но здесь мы сталкиваемся с механикой самих раскопок. Археологи крайне редко раскапывают холм целиком. Это слишком дорого, да и долго.
Угу. Это логично.
Обычно они выбирают квадрат земли со стороной, ну, скажем, в 15 футов и копают траншею вниз. Доктор Ванни подчеркивает одну важную вещь.
Какую?
Выбор места для этой траншеи, интерпретация найденных слоев, решение о том, является ли черепок частью этого слоя или он просто упал сверху из-за эрозии почвы, точнее, из-за оползня, все это субъективные решения директора раскопок.
Можете привести пример, как это работает на практике, чтобы наглядно было?
Конечно. Давайте представим, что через 1000 лет кто-то пытается найти Нью-Йорк эпохи гражданской войны.
Так.
Они раскапывают квадрат со стороной в 15 футов где-нибудь на окраине Манхэттена. Находят лишь фундамент здания 19 века, которое сгорело и было заброшено. И делают вывод, в 1860-х годах остров Манхэттен был необитаем.
А, они просто копали не в том квадрате.
Был густонаселен в ту эпоху. Либо археологи изначально раскапывали вообще не тот холм.
И это отлично объясняет, почему вокруг таких тем возникают настоящие интеллектуальные битвы. Меня поразило упоминание в источнике о журнальных войнах.
О, это отдельная драма.
Оказывается, наука – это еще и рынок идей. Долгое время стандарты диктовал сухой, строго технический журнал Biblical Archaeologist. Но затем появился Biblical Archaeology Review.
Угу.
И он был полной противоположностью. Яркий, с глянцевыми картинками, с доступной подачей материалов и, согласно нашему источнику, с более консервативным уклоном.
И он буквально взорвал аудиторию. позже те же издатели выпустили Bible Review с аналогичным привлекательным форматом, но уже с более либеральным уклоном.
То есть они покрыли весь рынок?
Да, и старому академическому журналу пришлось полностью менять свой визуальный стиль и подачу, просто чтобы выжить в этой конкурентной борьбе. Это доказывает, что упаковка и нарратив в археологии порой решают не меньше, чем сами находки.
Так, но если субъективность так сильно влияет на идентификацию городов и даже на то, какие журналы читают ученые, это приводит нас к самому главному вопросу нашего разбора.
К патриархам?
Да. Если мы не можем с уверенностью найти города на карте, как мы можем доказать существование самих людей? Я говорю об Аврааме, Исааке, Иакове.
Это, пожалуй, самая дискуссионная тема 20 века в библеистике. В начале столетия доминировала школа немецкого теолога Юлиуса Вельгаузена.
И что он утверждал?
Его позиция была бескомпромиссной, никаких патриархов не существовало. Он называл их просто миражом, литературной фикцией.
Придуманной позже.
Да, он считал, что это придумано авторами гораздо позже, в эпоху Вавилонского изгнания. Вельгаузен утверждал, что истории о патриархах отражают быт и политику времени их написания, то есть первого тысячелетия до нашей эры, а вовсе не той глубокой древности, о которой заявляет текст.
То есть это как если бы кто-то сегодня написал исторический роман о рыцарях, но рыцари там пили бы латте на миндальном молоке и обсуждали бы права человека. Текст сразу выдал бы время своего создания.
Отличное сравнение, да.
Но, насколько я понимаю, маятник со временем качнулся в другую сторону.
Качнулся. В середине 20 века выдающийся ученый Джон Брайт в своей знаменитой «Истории Израиля» заявил, что археология предоставила достаточно косвенных улик, чтобы считать патриархов реальными историческими фигурами.
Ага, традиция берет реванш.
Казалось бы, да. Но затем, в 1974-75 годах, выходят работы Томаса Л. Томпсона и Джона Ван Сеттерса. Они опять разворачивают часы назад.
И что говорит Томпсон?
Томпсон делает абсолютно радикальное заявление. Он говорит, что Библия вообще не упоминает исторического Авраама. Это просто литературный жанр. Истории спасения как таковой не было.
И тут я просто обязан поделиться историей из лекции доктора Ваноя, потому что, ну, она добавляет такой человечности всей этой сухой академической полемике.
Да, история замечательная.
Вануй рассказывает, как в те годы он работал в одной теологической библиотеке в США. К нему подходит какой-то скромный парень. Они разговорились, выяснилось, что парень недавно приехал из Германии после учебы и живет с женой в местном парке трейлеров. И зовут его Томас Л. Томпсон.
И Ваной даже не подозревал, кто перед ним стоит.
Абсолютно. Он понятия не имел, что этот приветливый человек из трейлерного парка только что написал диссертацию, которая через пару месяцев произведет эффект разорвавшейся бомбы во всем академическом мире.
Это невероятно.
Да. Это показывает, что за всеми этими грандиозными историческими сдвигами стоят обычные люди, которые могут жить по соседству.
И научное сообщество до сих пор расколото по этому вопросу. Историческая истина колеблется в зависимости от новых трендов и смелости исследователей.
Но тут возникает тупик. Если сама израильская земля, эти физические холмы и стены не дают нам неопровержимого ответа о существовании патриархов, как вообще можно докопаться до истины?
Ответ звучит парадоксально. Нужно перестать смотреть исключительно в землю Израиля и начать читать дневники соседей.
Дневники соседей?
Ну, метафорически выражаясь. Речь идет об огромном массиве древних письменных текстов второго тысячелетия до нашей эры, которые нашли по всему Ближнему Востоку.
И что в них?
Они не упоминают библейского Авраама напрямую, но они дают нечто гораздо более важное. Безупречный культурный и правовой контекст. Он доказывает, что авторы книги «Бытия» не выдумали эту эпоху тысячу лет спустя.
Да, в лекции подробно разбираются тексты из городов Мари и Нузи. Это примерно 18 и 15 века до нашей эры. В чем именно их ценность?
Они объясняют механизмы, ну, довольно странных библейских историй. Вот возьмем классический пример. Сара, жена Авраама, будучи бесплодной, отдает ему свою служанку Агарь, чтобы та родила наследника.
Ну да, для современного человека это звучит дико, как странное, личное, возможно, даже жестокое решение.
Верно. Но архивы из Нузи показывают, что в Месопотамии второго тысячелетия это было не личным выбором, а строгим юридическим требованием.
Серьезно?
Да. В брачных контрактах того времени прямо прописывалось, если жена не может родить, она обязана предоставить мужу суррогатную мать.
Ого! То есть это был прямо закон?
Именно. И это колоссальное открытие. Понимаете, если бы книга «Бытия» описалась в эпоху изгнания на тысячелетие позже, как утверждал Вильгаузен, автор просто не мог бы знать этих тончайших юридических нюансов.
Потому что они уже исчезли?
Да. В поздней эпохе древнего ближневосточного права таких законов уже не существовало. Там же, в текстах Нузи, описываются сложные правила усыновления рабов в качестве наследников, точно так же, как и Авраам поначалу собирался сделать своим наследником слугу Елиезера.
Поразительно.
А в текстах Мари, например, упоминаются специфические практики гадания по печени жертвенных овец при заключении договоров.
Рассматривание формы печени для принятия решений, ну, звучит как идеальная деталь для погружения в эпоху. В материалах также упоминаются египетские тексты проклятий 20-19 веков до нашей эры. Что это за практика?
Это своего рода такая магическая геополитика. Египетские фараоны записывали имена своих врагов или названия мятежных городов на глиняных чашах и фигурках.
А потом?
А затем, во время ритуала, они разбивали их вдребезги, символически уничтожая противника. Для историков ценность не в самой магии, а в том, что на этих черепках сохранились названия городов древнего Ханаана.
И они совпадают с Библией.
Да, они точно соответствуют библейской географии того периода.
Но самый мощный удар по скептицизму нанесли, кажется, тексты из Эблы.
Безусловно. Эбла — это древняя империя в Сирии. В 1975 году итальянские археологи раскопали там королевский дворец 24 века до нашей эры и нашли архив из 17 тысяч клинописных табличек.
17 тысяч!
Да, это было открытие мирового масштаба. Тексты содержат мифы о сотворении мира, о Великом потопе. Что еще более невероятно, там упоминаются города Содом и Гоморра. И даже встречается имя Авраам.
Стоп! 17 тысяч древнейших табличек. Упоминание Содома, Гоморры и имени Авраам? У меня логичный вопрос. Почему мы не слышим об Эбле каждый день? Почему об этом не трубят во всех новостях?
Ну, потому что наука существует в реальном, очень сложном мире. Согласно лекции доктора Ван Ноя, доступ к табличкам Эблы был серьезно ограничен сирийским правительством.
Из-за политики?
Да, причина кроется в возможных связях этих текстов с библейской протоеврейской историей. Доктор Ванны прямо указывает на то, что в условиях жесткого геополитического напряжения на Ближнем Востоке такие исторические параллели считаются политически нежелательными.
Тут важно отметить, что мы в этом разборе не занимаем ничью сторону. Мы просто беспристрастно передаем факты из нашего источника.
Разумеется, но факт остается фактом. Политика часто диктует, с какой скоростью и какие именно тайны прошлого мы можем анализировать.
Это поразительно, как современные конфликты могут буквально заморозить изучение истории 4000-летней давности. Но даже того, что уже расшифровано и опубликовано, достаточно для формирования так называемого аргумента именных бирок.
О да. Это очень изящный лингвистический аргумент. Его активно продвигал ученый Джон Брайт. Аномостика, ну, это наука об именах, показывает, что имена патриархов, такие как Авраам, Иаков, Завулон, Гаддан, массово встречаются в текстах Месопотамии и Леванта именно второго тысячелетия до нашей эры.
То есть в тех самых архивах Мари и Эблы.
Да, именно там.
И важно подчеркнуть, как именно работает этот аргумент. Дело ведь не в том, что нашли какого-то одного парня по имени Авраам, верно?
Абсолютно верно. Дело в самом типе имен.
Вот давайте представим. Исследователи будущего находят старый, выцветший личный дневник без даты на обложке. Они открывают его и видят, что людей там зовут Октябрина, Тракторина, ну или Вилин.
Ага.
Им не нужен углеродный анализ бумаги, чтобы понять, что этот дневник описывает ранний Советский Союз 20-х или 30-х годов, а не, скажем, наше время.
Прекрасная аналогия. Лингвистическая среда сама выдает время.
Вот именно. Если бы истории о патриархах были выдуманы 1000 лет спустя, во время Вавилонского пленения, авторы неизбежно использовали бы популярные имена своей современности. они бы просто не смогли сымитировать лингвистические тренды забытой эпохи.
Да, ведь имя Авраам больше никогда не встречается в Библии как имя другого человека в более поздние периоды израильской истории. Оно жестко привязано к своему времени.
И это подводит нас к важному философскому итогу о природе исторических доказательств. Мы искали математическую точность рентгена вначале, помните?
Помню.
Но история так не работает. Аргумент имен, юридические контракты из Нузи – это блестящие примеры косвенных доказательств. У нас нет древнего паспорта библейского Авраама. Мы не можем доказать его существование прямой археологической находкой.
Но мы нашли обширную языковую и культурную матрицу. И она неопровержимо доказывает, что текст книги Бытия абсолютно точно в мельчайших деталях отражает ту конкретную древнюю эпоху.
Да. Подводя итог нашего сегодняшнего разбора, можно сказать, что мы прошли долгий путь. Начались неверно понятые дыры в стене Этьон-Гевера, которая оказалась следом от сгоревшего бревна, а не доменной печью Соломона.
Угу.
Мы увидели, как субъективность директора раскопок может стереть с лица земли целый город вроде Гая, просто потому, что копали не в том 15-футовом квадрате.
Именно так.
И мы убедились, что хотя сама земля не дает прямых ответов, глиняные таблички соседей, вот эти дневники из Нузи, Мари и Эблы, открывают нам удивительный контекст, и он подтверждает исторический фундамент древних текстов.
Археология — это не волшебная палочка и не калькулятор. Она не дает 100% ответов одним взмахом лопаты. Но если интерпретировать ее данные осторожно, осознавая, насколько мало мы на самом деле знаем, она открывает невероятные горизонты.
И в завершение давайте задумаемся вот о чем. Мы только что обсуждали аргумент именных бирок. В текстах Эблы и Марии найдены десятки, сотни упоминаний людей с именами Авраам или Яков.
Да.
Это были обычные торговцы, чиновники, крестьяне. А сколько еще великих лидеров, гениальных мыслителей или революционеров с этими же именами жили в те столетия?
Полагаю, мы никогда этого не узнаем.
Вероятнее всего. Та история, которую мы с таким трудом восстанавливаем по крупицам, та история, которую мы самоуверенно помещаем в учебники, это лишь самая крошечная верхушка айсберга.
Угу.
99% человеческого опыта, трагедий, любви и великих открытий стерты навсегда. И стерты они не из-за какого-то грандиозного заговора, а просто потому, что никто не удосужился записать их имена на правильной глиняной табличке, которую не разбили египетские фараоны и которая пережила тысячелетия под песками.
Звучит немного грустно, но это правда.
Наш рентгеновский снимок истории не просто размыт. Огромная его часть навсегда осталась во тьме, а мы, затаив дыхание, изучаем лишь те редкие искры, которые случайно долетели до наших дней.